Итак, всем привет! Это первый выпуск нашего редакционного подкаста фонда 1929 «Содружество журналистов». Здесь я, Алексей Шельпужников, эксперт фонда, а здесь Григорий Пасько. Привет, Григорий!
Привет!
Вот, директор нашего фонда, соучредитель и второй соучредитель Галина Сидорова. Привет, Галина!
Привет!
Собственно говоря, начинаем мы наш подкаст не в самые простые для расследователей времена, не самые простые в том, что же горячая пора, казалось бы, конец года, казалось бы, вроде бы зима, обычно в это время такие громкие расследования не выходят, но вдруг вот у нас первая тема, да, это огромное количество расследований вокруг Владимира Путина и всего, что с ним связано. То есть, если началось только с семьи, то сейчас мы видим и про его резиденцию, и про его деньги, и про его консильери. Вообще, сколько уже получается у нас?
Ну, мы в разборе, который мы вот недавно ввели на нашем сайте, новом обновленном сайте нашей организации «Содружество журналистов-расследователей», фонд 1929, у нас уже сейчас, ну, два или три, но два последних вот точно мы разбирали как раз.
То есть мы начали с железных масок.
Да, железные маски, и что, да, и последнее расследование Катя плюс Кирилл, то есть вот непосредственно о предполагаемой.
То есть мы два, а было что? Было железные маски, первая часть.
И вторая часть, да.
Вторая часть, потом появилось расследование о чем?
Ну, собственно, потом появились вот эти...
Да, Катя Шамалов, Шамалов, который с акциями за $100
и последний проект про консильери.
Нет, а еще, по-моему, тоже был проект про резиденцию.
Про Алену Кабаеву, которая, конечно, не имеет ничего общего с господином Путиным, но тем не менее, да? Про ее обогащение тоже.
Это тоже было недавно, это я пропустил.
Да, это как-то недавно, по-моему, инсайдер или.
Ну, инсайдер что-то еще вчера выпустил, да, такое интересное. Я вот скидывал, по-моему. Я не успел его посмотреть. То есть, вообще такое ощущение, что каким-то образом огромное количество наших коллег взяли и начали расследовать ближайшее окружение Путина. Причем везде, практически везде, кроме, наверное, резиденции, все говорят о том, что им были предоставлены какие-то документы, данные, сливы, и на их основании они делали. И все говорят, что делали долго, но каким-то образом, непостижимым пока для меня, они выходят один за одним, как пулеметная очередь. И, конечно, у всех, кто наблюдает за этим, как внимательный читатель или зритель, или кто наблюдает за этим, как мы, как профессионалы, у нас складывается странное ощущение, что это спланированная кампания. Нет такого ощущения у вас?
Ты прям как словами Пескова заговорил. Тот тоже все время намеками.
Ну, правда, складывается ощущение. Я не говорю пока кто.
Да ничего не складывается. Чисто технологически, мне кажется, как раз понятно, что люди работали, много работали в течение года. К концу года сошлись какие-то пазлы, и получился результат, который не стыдно предложить. Потому что мы, когда разборы делаем, мы к каждой из этих замечательных расследований можем придраться, да, сказать, там вот того не хватает, там этого не хватает. Но продукт получился такой, который не стыдно предложить читателю. Ты про инсайдер вспомнил, ты, наверное, имел в виду статью о дочке Кириенко, гражданке Франции.
Да, точно, еще и дочка Кириенко, да, гражданка Франции. Вот. Нет, хорошо, но какова вероятность, что при плотной работе все прекрасные разные расследовательские коллективы выстреливают один за одним, и более уже там у проекта две или три истории уже только в этой серии, да, и выстреливают, и продолжают выстреливать?
Ну, так бывает. А может быть, ковид способствовал тому, что источник, который долго думал в течение года, потом раз, под конец раскололся.
Ну, видишь...
Я не могу исключать, Лёш, в принципе, наверное, нельзя исключать, что есть в нашей вот этой элитке, так называемой, да, люди, которые смотрят не только назад, но и вперед, и пытаются ни в коем случае себя не засветить, потому что это верная, так сказать, гибель всего и вся.
Преждевременная.
Каким-то образом повлиять на ситуацию, поскольку повлиять на ситуацию, так сказать, ну, публично себя засветить, и как-то все публично они не могут, то пытаются вот какими-то такими немножко странными вещами манипулировать. Но мне кажется, что в данном случае, наверное, это все-таки не главное в плане результата. Потому что когда такая информация, а я помню еще вот по своей работе там главным редактором совершенно секретно, да, когда тебе приносят информацию какую-то горячую, и может быть из какого-то даже, ну, скажем так, не очень понятного источника, ты же с ней все равно начинаешь работать. Ты же ее не просто принимаешь к сведению.
Ну, конечно, да.
А поскольку в нашем случае все люди, которые занимаются, и мы это лишний раз в этом убедились, когда разбирали вот эти расследования, чтобы представить их людям, которые еще, так сказать, готовятся стать вот такими большими журналистами, да, то все эти люди, они реально профессионалы своего дела, и, собственно, вот даже последнее это расследование по детям, да, по дочке, так называемой дочке и бывшему зятю, оно как раз говорит о том, что как насколько люди тщательно работали с этим материалом, да, не просто потому, что они там год его держали, они год проверяли все, что к ним попало, всю эту информацию, вот этот весь массив писем, который к ним попал, и который, конечно, первое желание, да, когда тебе попадает такая информация, сказать, ага, вроде бы письма, ну как это вообще рыться в чужой переписке, все это как-то не очень так выглядит, да. Но когда люди начинают реально смотреть и проверять, что это вот реальная переписка, насколько там данные соответствуют и можно сопоставить с другими источниками, да, реальными, с документами какими-то, то, что попадает в базы данных. То есть журналисты, в общем, благодаря своему профессионализму выходят на реально серьезные расследования, а не просто на публикации утечек, чьих-либо интересах.
Нет, это понятно. Вот смотрите, да, я с огромным количеством людей говорил, коллег, вы, я все уверен, говорили с огромным количеством людей, и самый большой вопрос, который у всех встал. Я понимаю, что у нас есть обязанность, как у журналистов, проверять информацию, которая нам предоставлена, но есть ли у нас обязанность и необходимость проверять источник?
Ну, там как раз к источнику в самом начале привлекают внимание автора этого, и Романин потом подробно объяснял, и особенность этого расследования в том, что как раз об источнике, об этом Ханте, очень много в самом начале, Трой Хант, кто он такой, откуда он взял эту базу данных, что он с ней сделал, кому он ее предлагал, как он ее выкупил. И очень нетрадиционная, нетипичная для этого расследования штука – это вопросы этики. Это просто начинается эта подглавка, подзаголовок такой, вопросы этики. И там все рассказывают авторы, как, чему и как. В том числе и об отношении к источнику.
Ну да, у меня тоже не возникло ощущение, что это один и тот же источник во всех случаях, но есть странное ощущение, что эти источники могут координироваться вот к тому, о чем Галина сейчас говорила, да, элиткой, какой-то группы элитки из какого-то одного центра.
Ну, означает ли это, что, получив эту информацию, журналист должен ее, так сказать, припрятать или там сохранить у себя, так сказать, в тайне или в своих там архивах, только потому, что он подозревает, что какие-то люди могут быть заинтересованы в том, чтобы эта информация так или иначе вышла в публичное поле.
Да нет, конечно. Ну, давайте, ну, так, наверное, сколько мы уже лет все работаем, всегда у источников, почти всегда, есть какой-то свой интерес в раскрытии информации, которую он раскрывает. На то он и источник. Вот, самоотверженных дураков, которым попались в руки секретные документы, в этом мире, к сожалению или к счастью, очень и очень мало. И если какая-то информация всплывает, значит, она всплывает не просто так, но журналист, получив информацию, проверив ее и убедившись, что она представляет огромный общественный интерес, конечно, обязан ее проверенную размещать, публиковать. Тут вопросов никаких нет. Тут вопросов нет, но вот другое ощущение. Я, конечно, человек достаточно молодой, но очень хорошо помню, что с Борисом Ельциным происходило что-то подобное в 90-е годы. После выборов его в 96-м году пошли кампании. Сначала его начали везде называть дедом. Да, потом сформировали такое понятие, как семья с большой буквы. Это ближайшее окружение Ельцина. И, собственно говоря, когда пришел Владимир Путин, именно семья была и точкой давления, и как бы одной из сторон переговоров про преемника и про все остальное. То есть вот то, что сейчас Путина тоже называют дедом уже много-много-много, и даже я смотрю на карикатуристов видео и этих, они тоже его рисуют уже таким не очень молодым человеком. И фразы «дед» я слышу очень часто. И то, что фактически сегодня мы присутствуем при выделении семьи, описании ее богатства, имущества и связей, мне кажется, это может означать, что просто история немного повторяется по знакомому для элитки сценарию.
Ничего нет, как известно, Лёш, ничего нет нового под солнцем, да? Все, в принципе, ну, на самом деле, очень много чего, да, идет из семьи, связано с семьей, да, будь мы, так сказать, маленькие люди или большие люди, примерно все может быть, ну, как сказать, какие-то основные всегда все растет из семьи, да. И здесь большая семья, да, у нее большие проблемы растут и большие приятности по жизни, и все, так сказать, там или иначе, так или иначе укладывалось. Поэтому то, что именно и самое уязвимое, наверное, место, да, у человека – это семья. Поэтому то, что, возможно, кому-то интересно идти именно этим путем, ну, как бы проторенной дорожкой, да, собирая вот именно эту, такую информацию. А то, что такой информации дофигучи, извиняюсь, да, не парламентское выражение, тут вообще кто бы сомневался. Другое дело, что до недавнего времени вся эта информация, она была как...
Мне кажется, мы слишком часто употребляем...
охраняемая тайна, да, самая...
Часто употребляем слово «семья», там, «Путин» и все такое. Тут даже, может быть, не столько об этом. Это просто как примеры.
В широком смысле.
А на самом деле речь идет обо всей власти, о системе власти, которая выстроена этим человеком и его окружением. И ценность этих расследований в том, что они приоткрывают подробности существования этой власти, этих паразитов. То есть их вот эти вот цифры, как можно за 100 долларов купить в 3,8 миллиона раз дешевле, чем оно стоит акции Сибура, да? То есть какие-то шторы там за 20 тысяч евро там или... То есть какие-то детали, которые дают представление вообще об этой системе. Как есть несколько мастеров слова, любимых мною авторов, которые формулируют вот такие вещи. Вот Михаил Шевелев так сформулировал. Спасибо авторам за подробности жизни этого полусвета. О, это эстетика комсомольской свадьбы. Это этика казармы и, сука, лексика колхозного рынка.
Да,
вот это там тоже ценность этого расследования.
Да, да, да.
Этих расследований. То есть я на самом деле, я абсолютно уверен, что вот эти несколько недель, которые сейчас идут, которые, я думаю, мне кажется, еще продолжатся, они, конечно, в учебники по расследовательской журналистике-то войдут. Потому что это очень-очень яркая история. Так что...
Тогда я, если мы говорим про учебники, тогда я бы еще хотел сказать, что там особенности у этого расследования, важных историй, мы говорим в основном о нем, заголовки, подзаголовки, пояснение этической стороны, достаточное количество иллюстративного материала, много затронуто и описано персонажей, все эти Пискуновы, Плешковы там и прочее. Видеосопровождение
это очень важно, да.
Авторов романа Анина. Все это играет на публикацию. Включите подробности о сделке этой Сибура. Плюс мне очень понравилось, как Шамалов, войдя в этот семейный, да, как ему наперебой приносили названия проектов, что вот только вот на вот выбери что-нибудь для себя. Но это же, ну, прелесть. Почему-то вспомнилось стихотворение про казака. Шел казак куда-то вдаль, на груди его медаль за то, за все. И там ведь целый перечень, все стихотворение состоит из того, что это персонаж Шамала вот выбирал себе вот какие-то побрякушки, которым себя обцепить, как, потому что он вошел вот в этот пул семьи.
Я говорил с одним человеком, говорил как раз, добьюсь эту тему, говорил с одним информированным дядей, и он говорит, что вот, вообще на самом деле это все не про этику, это все не про власть, не про их нравы и вообще даже не про личную жизнь, это все про деньги. Про то, где находятся их деньги. Все, что сейчас происходит, это руками журналистов идет арт-подготовка к тому, что в процессе трансфера отобрать бы накопленные за 20 с лишним лет у ближайшего окружения президента деньги. Вот. Вот. Мне больше покоробило здесь руками журналистов, конечно.
Ну, ты знаешь, я бы не знаю, не уверена, что именно вот в данном случае речь идет только о деньгах. По-моему, здесь прежде всего, если есть такие, так сказать, заинтересованные лица, то метят, конечно, в то, чтобы как-то скомпрометировать и каким-то образом все-таки подводить к вот этой перемене, да, которая придет, так или иначе, рано или поздно. Но мне кажется, еще вот ты упомянул про 90-е годы, про ельцинскую семью, да, вот эту историю после 96-го года. Тут еще, по-моему, надо иметь в виду, почему сейчас мы настолько это как бы обрушилось, да, вот это все вот внезапно. Потому что ельцинская история, она развивалась постепенно. И как ты помнишь, вот все разговоры о дочке Ельцина, там, о каких-то этих самых. Но там, конечно, не было и ничего близко по масштабам, да, масштабам коррупции, масштабам вот этой вот информации по ну, по всему, чем эти люди владели, да, на тот момент, по сравнению с тем, что мы сейчас узнаем и, так сказать, ну, знали и узнаем теперь публично про то, чем владеет нынешняя семья.
Да, но надо понимать, что мир поменялся тоже.
Да, мир поменялся.
И данных стало больше.
Постепенно, да, потому что, ну, как-то мы уже понимали, что вот рано, вот уже оно подходит к тому, что да, вот, ну, переходит черту. А тут бас, мы же такие были скромные, у нас президент такой скромняк, он постоянно подчеркивал, что он сначала он за безопасность своей семьи очень, так сказать, родил. Девочек своих берег, там, жену свою берег, потом развелся, потом девочек снова берег, и так далее, и так далее. Не вызывает их, да, не признает, можно сказать, своих детей. И вдруг внезапно такой вал информации, да, про, в общем-то, дела семейные. Поэтому это, конечно, вот и особенно выглядит таким образом, ну, как такой взрыв, потому что это не подводилось к этому постепенно, да, мы как бы жили, мы знали, но подозревали, скажем так. Мы подозревали, что-то где-то читали, что-то где-то слышали. Но вот так, чтобы это все вот так рухнуло вдруг и обрушилось, конечно, элемент вот этот есть, и он, в общем-то, мне кажется, довольно действенный. Да?
Не, ну, понятно, что при там, цене там, $30, $10 за баррель и сроки в 8 лет, и при цене там, до $100 за баррель и сроки в 20 лет, суммы разные там совершенно в этих двух историях.
Это да.
И, соответственно, и драчка за них будет, за эти суммы, совершенно разная. Понятно, что самое интересное в этой всей истории, что если это все-таки про деньги, хоть каким-то образом, большинство этих денег вывезено на Запад. И каким-то образом их забирать, им придется еще и Запад в это вовлекать. Так что я думаю, что и международные журналисты тоже должны к этому подключаться. Я очень надеюсь, что наши коллеги из OCCRP и из других расследовательских центров обязательно продолжат эту историю, вот пока российскую, российских авторов, наших коллег, про то, куда эти деньги, да, как они там ножками ходили по миру, по разным странам, разным офшорам, и в какой недвижимости и собственности, и в каком бизнесе они в итоге осели. Это очень интересно.
Я думаю, наши коллеги уже работают над этим. И наши неколлеги, Песков, об этом знает. Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем, сказал вчера Песков. Мы ранее уже говорили, что такие информационные упражнения будут продолжаться, и нам об этом хорошо известно, и пошли вы, дескать, все лесом.
Ну, осажденная крепость. То есть они искренне не верят, что журналисты сами по себе это тоже расследуют. Они говорят, что знают организаторов. Причем, как бы некоторые говорят, что при этом Песков не называет журналистов, но Песков ни в одном интервью, ни в одной фразе не сказал, что организаторами являются журналисты. Вот, то есть.
Ну, а кто? Ну, ЦРУ, там, я не знаю, кто.
Да, но бороться они.
Нет, я думаю, что они бы очень хотели знать организаторов. Но мне так кажется, что до сих пор они, ну, они могут сказать все, что угодно, там, сослаться на ЦРУ, Госдеп и, там, и Вашингтонский обком, но настоящих-то организаторов, они-то не дураки, не понимают, что настоящий организатор может быть только внутри их вот этой самой тусовочки. И они его, наверное, до сих пор пока, ну, судя по тому, что сколько мы всего сейчас узнаем, да, видимо, эти организаторы пока им удается как-то сохранить свое вот это вот...
Ну, короче, коллеги наши молодцы, что да. Работают и в этом направлении тоже. Потому что мне кажется, что в свое время, когда прихлопнули вылезшую газету «Лебедевскую» с первой публикацией про одну из дочек Путина, и прихлопнули эту газету моментально на следующий
день. Нет, подожди, там не дочки были. Там была его кабаевская история.
И они надеялись очень сильно, что больше на этой поляне ничего не вырастет, и журналисты съедят это все и станут ручными, сервильными и скажут, нет, не должно быть расследовательской журналистики в Российской Федерации. А нет.
Я не знаю, связано это или нет, да, то есть кто знает Песков, кто организатор или не знает, но бороться они решили с иностранными агентами.
Это вторая
тема, о которой я сегодня очень много слышу и очень много
это
вижу.
Да.
И многие разговоры начинаются с этого, да. У нас.
Недавно комментировал то, что я думаю по этому поводу. Несколько публикаций очень хороших было проанализировано с юридической точки зрения, и с политической, про те нововведения, которые есть. Мы, по-моему, их публиковали на своей странице нашего фонда в Фейсбуке, еще где-то отсылали к этим, там Лукашевский, один из авторов Сахаровского центра, из юристов кто-то комментировал, то есть все это как бы понятно. Паша Чиков, например, где-то попадался его комментарий. Я вот что думал, и недавно где-то кому-то давал какое-то интервью свое, что если понимать приземленно вот этот термин «иностранный агент», то надо его просто для большего понимания приземленного заменить на «враг народа». И тогда все как бы понятно и про тех, кто оппонирует власть, и про саму, и больше всего про эту саму власть. Хорошего ничего от этого ждать нельзя, начиная с какого там года, когда иностранные агенты появились, с 14-го.
Нет, раньше.
С 12-го года, нет, с 12-го года вообще началась вот эта история, как бы давление.
А потом они периодически усовершенствовали направление, и вот дошло до того, что физические лица, причем, опять-таки, с точки зрения юриспруденции, если смотрите, очень мутные формулировки всех этих поправок. Политическая деятельность, так до сих пор никто и не знает, что это такое. Вы, коллеги, хорошо помните, что один из гвоздей, который похоронил нашу российскую организацию, Фонд поддержки расследовательской журналистики, это было как раз акт Минюста, в котором было обвинение нас в политической деятельности.
Причем не расшифровываясь совершенно.
Ну, там, значит, так было, очень витиевато, что фонд расследовательской журналистики признан иностранным агентом, потому что приглашал на свои семинары, лекции школы лекторов, которые своими выступлениями формировали негативное отношение общества к власти, а значит, это является политической деятельностью.
И там еще, помнишь, Гриш, там еще были ссылки на лекции Акунина.
Ой, там фамилий было много, ты даже будешь...
Фамилии были,
понимаешь? Навальный был упомянут.
Ну, Навальный, я даже не помню, был ли это Навальный, но вот Акунин и Шендерович, они были точно в этом
постановлении. Не знаю. Там был Шендерович, там был Быков, там был Адагамов, там был Носик покойный, там был... Да много там персонажей, мы же многих приглашали.
Ну, Да, НКО-то они выкосили в итоге. То есть, что, в России осталось вот таких независимых НКО, раз-два общался. В основном это либо организации, которые являются там отделениями больших международных или зарубежных организаций. Вот это у нас Greenpeace остался, Amnesty International, Transparency International. Работает Общественный вердикт, работает Голос. Как могут, так и работают коллеги. Вот. Но вообще организаций активных в НКО в поле стало меньше. При этом уровень доверия к некоммерческим организациям, по последнему опросу, очень сильно растет. Да? От года к году очень сильно растет. Организации становятся меньше, их возможности становятся меньше, почти все они иностранные агенты, а уровень доверия растет. Получается, что вот то, чего боялись там из-за названия, что это иноагенты, оно не случилось. Народ все понял. Вот. А вот, конечно, работать стало практически невозможно. Теперь они принимаются за СМИ и физических лиц.
Ну, поэтому и принимаются, понимаешь, что они понимают, что тем первыми вот этими своими шагами они не достигли того, чего хотели, да, то есть не удалось раздавить вот это инакомыслие, даже не какую-то деятельность, а просто что люди все-таки мысль независимую как бы раздавить не удалось. А кто еще является основным носителем независимой мысли?
Люди.
Люди. Всего, да? Гражданские активисты, то есть люди, которые пытаются так или иначе что-то сделать, да, для того, чтобы как изменить жизнь к лучшему. Вот они, естественно, смотрят теперь на конкретных уже персонажей. И, нет, по-моему, собственно, скоро мы... Ситуация-то самая неприятная в том, что этот очередной закон или там тело системы законов, они, как и все прочие из этой серии, написаны так, что их можно применять как угодно. И кому...
Ну, как статья 275 государственной измене. Кстати, они очень родственно написаны, бестолково юридическим языком, и с расширительным толкованием, с возможностью расширительного толкования для стороны обвинения, именно потому, что у них, я так подозреваю, один и тот же родитель, отец ФСБ. И у закона о иностранных агентах усиления, и у госизмены. И я думаю, что шпионские процессы будут активно продолжаться в среде именно журналистов и теперь уже НКОшников.
Вот говоря о среде журналистов, да, я читал вчера то, что они приняли в первом чтении. Второе, напомню, будет 14 числа. Я думаю, что третье до конца года пройдет. И я думаю, с 1 января этот закон вступит в силу. Правительственный законопроект отодвинули в сторону, а этот прям форсированно гонит к Новому году, чтобы был принят. Вот что интересно. То есть там есть важная для наших коллег, для журналистов вещь. Теперь необходимо обязательно упоминать, когда мы пишем про некоммерческую организацию или физлицо, что он является иностранным агентом, если он им является. При этом никуда не девается из кодексов такое понятие, как длящееся правонарушение. То есть то, что опубликовано на сайте, допустим, год назад, два года назад, когда это еще закона не было, или когда то или иное лицо еще не было иностранным агентом, не было в реестре, никоим образом на это внимание не будет обращаться. То есть длящееся правонарушение, длящееся преступление, то есть надо будет постоянно следить за обновлениями всех этих реестров и бегать по своим сайтам, если у нас есть электронные СМИ, и везде дописывать, что они, видимо, иноагенты. При этом, когда кто-то пропадает из списка иноагентов, обязанности удалить это из статьи, а заметьте, в законе не прописано. То есть юридически он, конечно, полностью дурной. Более того, на журналистов возлагаются несвойственные им функции. Всех фигурантов, все названия юридических лиц, все фамилии физических лиц, они должны теперь проверять по базам иностранных агентов, которые уже не маленькие, а будут расти, расти и расти еще. Ко мне сегодня, вот утром я общался с коллегами из двух изданий, они говорят, а можно как-нибудь сделать так, чтобы наш сайт автоматически смотрел на то, являются эти люди или организации иностранными агентами, и как-нибудь там сразу добавлялась бы какая-нибудь плашка, чтобы нам просто это не делать, потому что, то есть для большой организации, где большой отдел, юридически это не проблема, а для маленьких медиа, где 2-3 журналиста работают, как с этим жить?
Тогда надо универсальную фразу. Если речь идет о факте, в новости, вообще о любой НКО, надо добавлять, как нам представляется, оно иностранный агент, и все.
Нет, у меня другая идея была, когда я сегодня общался с ребятами. Давайте просто сделаем плашку на сайте, что все лица, находящиеся в Российской Федерации, как юридически, как физически, могут оказаться иностранными агентами или могут быть признаны иностранными агентами.
За подробностями обращайтесь в
Минюст. Да, и вот, вот две ссылки на аресты, пожалуйста. Вот. Вот, что любые лица, упомянутые в статье, могут быть иностранными агентами, чтобы никого не обижать.
Да, но это все если с юмором говорить, а если без юмора...
Это правда, мы ищем практическое решение для редакции, как с этим жить.
А да, а если без юмора, то нам все равно нужно будет искать, как дальше жить, потому что ужесточение идет, оно будет продолжаться. Независимые все сайты будут объявляться, как белорусская нехта, террористами. Шпионские процессы будут продолжаться. Те, кто не уехал, могут быть посажены в тюрьму под любым предлогом. То есть что-то при этой зиме как-то надо жить, как-то надо будет выживать.
Ну, там еще чисто физическая безопасность может быть тоже... ну, как бы поставлены какие-то совершенно новые условия. Потому что вчера, насколько я помню, уже внесены поправки в этот, или, по крайней мере, в первой редакции внесены поправки в закон о полиции. Теперь полицейские, видимо, по примеру белорусских товарищей, могут не представляться. Вот, и полицейские могут открывать огонь на поражение в случае, если есть какая-то угроза, причем угроза не объясняется.
Это еще полбеды.
Это еще впереди. Поэтому
это еще полбеды.
Оно пойдет, видимо, вот сразу по нескольким линиям. По линии юридической и по линии вот борьбы уже как, между прочим, и с журналистами, так и с гражданскими активистами, и также и с журналистами. Потому что мы все сейчас наблюдаем за Белоруссией, и, в общем-то, можно себе представить, что нас ожидает, вот по примеру всех этих лукашистских преследований, погромов там и так далее. И к нам перейти может.
Полбеды – это то, что сейчас на очереди приема, я не знаю, в какой стадии, по-моему, уже первое чтение прошло, засекретили информацию о личной жизни и личных данных военных, в случае Росгвардии, судей, силовиков, то есть все то, что происходило в Беларуси, да, когда пошли публикации личной информации о сотрудниках ОМОНа и других силовиков, все работает на упреждение, то есть за этим тоже надо теперь очень внимательно следить, всем, кто продолжает работать в легальном российском поле, и не допускать таких вещей, потому что санкции там очень серьезные достаточно.
Да, но какой-нибудь Песков выйдет и скажет, а что мы? Мы тут ничего, мы делаем так, как он во Франции ж приняли.
Да.
Закон, да. Что нельзя полицейских там снимать и все такое.
Ну, они его не приняли. Они, как известно, вышли сотни...
Да, но там такое началось, что мало не покажет.
Да? Вот, но мы, к сожалению, Франция, у нас трудно ожидать, что 100 тысяч людей выйдут именно вот по этому поводу протестовать.
Вы что, хотите как по Франции?
При этом, да, государство, с одной стороны, оно пытается защищать каких-то своих близких сограждан, их информацию, а с другой стороны, ничего не делает с постоянными утечками персональных данных. Сейчас данные о любом человеке, о его полетах, о его мобильниках, адресах, состоянии на спецучете, службе в полиции, можно купить за там, какую-то совершенную копейку. Да, это все продается в Даркнете, и это все не какие-то жулики, да, это все утекло из государственных баз данных. И я видел эти наборы данных, просто мне интересно было как специалисту, как эксперту посмотреть, что туда входит. Туда входят данные из разных баз. Часть там, конечно, это утечки из банков, но малая часть. В основном это данные ФМС, данные полиции, МВД и так далее и тому подобное. Вот с этим оно ничего не делает. С одной стороны, ставит ответственность за распространение, с другой стороны, не борется с тем, что огромное количество источников с этим валяется абсолютно везде, и появляются каждый год все новые базы данных.
Понятно.
Ну, в том, что они так работают, вот в этом наша сила, в этом наши возможности. Я имею в виду, как журналистов, что-то еще раскапывать.
Да, но надо быть все аккуратнее, аккуратнее и аккуратнее.
Ну да, да.
Ну что, коллеги, смотрите, тему у нас по большому счету подошли к концу. Я предлагаю на этой неделе нам заканчивать. А, учитывая ту плотность новостей, которые, с которой мы имеем дело, я думаю, к будущей неделе у нас будет еще о чем поговорить.
К сожалению, я думаю, да, будет.
А может, к счастью, ты говоришь, ты пессимист, а я оптимист.
Я реалист.
Нет, Галина у нас посередине, Галин реалист.
Хорошо.
Если будет, то если будет к счастью, то хорошо.
Замечательно. Пока, коллеги.
Да, пока. Счастливо. Пока.